Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Вавриентьева. И, как всегда, по доброй традиции этой программы, мы встречаемся в студии с нашими гостями, разговариваем с ними о пути христианина в светском обществе, о их жизни, о их творчестве, о том, что их волнует, о том, что для них важно. И всегда каждый разговор у нас уникальный, неповторимый, радостный. И сегодня у нас в гостях лауреат международных конкурсов, оперная, концертная певица Дарья Давыдова. Здравствуйте, Дарья, очень рада видеть вас в нашей студии.
Добрый вечер.
Давайте всех поздравим с праздником Богоявления Господня, с праздником Крещения Господня. Сегодня действительно огромный день, огромный праздник для всей христианской истории, для Русской Православной Церкви. И желаем, конечно, всем нам благодати Духа Святого, что нам еще желать. Это, наверное, самое главное, что желает и вожделеет, и просит, и молится, о чем каждый христианин. Дарья, дорогая, конечно, хочется вас о многом спросить, но в первую очередь оперная певица. Когда думаешь об опере, когда думаешь об оперном исполнении, кажется, что это что-то такое, такое мощное, в том числе и физически мощное. А вы такая хрупкая, такая худенькая, с таким мощным голосовым аппаратом, как это говорят, наверное, да, вот музыкальные специалисты. Скажите, пожалуйста, почему именно такой путь творческого развития, творческой самореализации и профессиональной самореализации вы выбрали?
Ой, Кира, спасибо вам, во-первых, большое за такие, наверное, даже преждевременно лестные отзывы и такую замечательную трактовку. Я думаю, что этот путь определён и вообще опосредован, наверное, каким-то Божьим промыслом. Как бы это ни звучало, может быть, очень пафосно и громко, но я намеренно об этом скажу, потому что вообще голос всегда ведет человека в какой-то степени сам. И если человек, певец, не препятствует этому движению, то все гармонично и размеренно, и вот каким-то образом своевременно складывается и развивается. А каков этот путь, это уже вопрос, ну, наверное, тоже какого-то комплекса причин, потому что у всех своя психофизика, свои вкусы. Вот у меня, например, вкусы были сформированы тоже еще в детстве родителями, бабушками с дедушками. Мне ставили очень много классики в детстве, говорили о том, что это музыка во всех отношениях правильная, благостная, вот, а что условная группа какая-нибудь попсовая, под которую танцевали дети соседские, это нехорошая музыка, вот, и... Вы знаете, с одной стороны, тогда мне казалось, что, наверное, меня чего-то лишают, а с другой стороны, мне так же самой была близка вот эта классическая стилистика, вообще вот это звучание симфонического оркестра, инструментов солирующих, вот все-все-все вот это на мой слух ложилось как будто, ну, так и должно быть. Поэтому, когда прошло какое-то время, у меня вот, знаете, не было такого, что «а вот, а где же песня группы «Расколбас»? Почему они прошли мимо меня?»
Я их послушаю.
Да.
Вдоволь.
То есть, наоборот, у меня было такое очень радостное ощущение, что мое детство прошло вот так. И, наверное, с этим связан, конечно, ну, тоже такой достаточно органично пройденный путь в музыкальной школе. Конечно, не без всяких
там
нюансов.
Легко не
да, да, особенно у нас все-таки музыкальные школы, они достаточно своеобразные. отличаются тоже небезызвестными чертами, об этом многие говорят. Вот я спустя много-много лет уже после окончания музыкальной школы делилась и сама впечатлениями со своими одноклассниками и коллегами по цеху, музыкальному цеху, да, и просто с разными людьми, и все мы сходимся в том, что музыкальная школа — это, конечно, отдельный вид инквизиции. Да, и всегда, в общем, стоит вопрос не просто быть или не быть, а вот дойти до конца вот этого победного или нет. Вот, ну, в общем, все к этому приходят как-то по-своему и со своим, но вот когда я закончила музыкальную школу, как пианистка, кстати, училась, закончила шопеновскую школу при училище имени Шопена, сейчас это колледж имени Шопена, очень такое серьезное музыкальное заведение, которое прочит всем своим, в общем, всем-всем учащимся дальнейшую серьезную профессиональную музыкальную карьеру, в основном по направлениям инструментального мастерства, то есть фортепиано, струнные инструменты, духовые, в общем, вокала у нас не было. И в школе у меня тоже вокала не было. Был только в ракурсе хора и каких-то ансамблевых занятий, но не в лоне вот именно вокального развития с педагогом. Такого,
кстати,
в школе
интересный
не было.
Момент, да? То есть не с детства вы начали петь?
В хоре начала с самого раннего детства.
Да, это
а сольно позже. И педагог у меня сольный появился только в 14-15 лет. Который уже потом стал, в общем, он и был моим первым таким вокальным, моя вокальная мама, скажем так, вот это мой училищный педагог, у которой я сначала брала занятия, чтобы в принципе понять, насколько это да, насколько это мое, и нужно этим серьезно заниматься. И она сказала, что обязательно нужно развивать голос как оперной певицы. Вот это все произошло, когда мне было 15 лет. И уже с этого момента, это удивительно, но я очень хорошо это помню, действительно, как вчера, но с этого момента я даже ни на секундочку не засомневалась в том, что у меня может быть какой-то другой путь. Хотя я училась в средней общеобразовательной школе с углубленным изучением иностранных языков.
Да. Потом... И родители не музыканты тоже.
Да, в семье никто не занимается профессиональной музыкой. Я, кстати, потом тоже закончила параллельно ИНЯС, как, ну, в общем, такое классическое образование, которое от меня, ну, не в последнюю очередь ожидалось дома.
Вот это, конечно, сказано так вроде легко, но параллельно закончить ИНЯС, мне кажется, знающие люди понимают, что очень трудно.
Ой.
Есть из консерватории параллельно закончить ИНЯС.
Но мне до сих пор снятся сны, да, скажу честно, что я не написала дипломную работу и не сдала должный минимум там каждый месяц. Мы должны
такой
были
стресс
на последнем курсе сдавать значит, процентное соотношение диплома.
Да.
Нужно было показывать, что ты работаешь над серьезной темой, работаешь не за неделю до сдачи диплома, а реально прорабатываешь ее поэтапно, серьезно. В общем, и вспоминая, как это было, я просто правда до сих пор иногда не могу поверить в то, что это все уже в прошлом. Это удивительно, но я думаю, что очень многие меня поймут, потому что эти экзамены, которые снятся, да, и напоминают о всех трудностях сдачи каких-то предметов, которые не очень подвластны, конечно, нам всем очень близки.
Дарья, ну не секрет, что мы с вами знакомы задолго до программы были, поэтому, если вы позволите, давайте перейдем на «ты», чтобы наш разговор был более естественный и настоящий. Я думаю, слушатели будут не против.
С удовольствием.
Да, да. Ну вот смотри, ты входишь в сферу оперного искусства непростого, наверное, с высокой конкуренцией и вообще с огромным количеством психологических, душевных, физических вложений, и бесконечно нужно расти, работать над голосом, работать над собой. Вот сейчас уже ты в этом деле больше 15 лет, мне кажется, да?
Ну, уже 20.
Уже 20. 20 лет.
Будет 20 немало, лет немало. В этом году.
Вот оглядываясь вот даже на этот отрезок времени, что бы ты могла сказать о себе самой?
Если честно, ну, у меня нет задачи, как у многих, кто находится в эфире и, скажем, хотел бы, наверное, показаться в каком-то хорошем свете и правильно делает. У меня вот нет такой задачи, мне, наоборот, хочется показать не только какие-то успешные стороны, но и, может быть, какие-то более уязвимые.
Да.
Но я могу сказать с уверенностью только одно, что чем больше я этим занимаюсь, тем больше я понимаю, насколько это искусство действительно бездонно, безгранично и требует вот этой постоянной работы над собой. Потому что когда тебе кажется, что у тебя что-то получается, это только самое начало, с которого все начинается.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Напомню, что у нас в гостях оперная концертная певица, лауреат международных конкурсов Дарья Давыдова. У микрофона Кира Лаврентьева. Что дает конкретно тебе оперное искусство?
Ощущение, что я занимаюсь своим делом.
Угу.
Ощущение, что это кому-то нужно.
Да.
Потому что есть определенная обратная связь, и она очень теплая, она меня окрыляет, и я чувствую, что окрыляет тех, кто слышит голос. Конечно, вот эти слова поддержки, они правда очень важны. Они для каждого человека важны, для артиста. Это вообще, наверное, некая, ну, духовная подпитка, такая душевная, во всяком случае, душевная подпитка, которая просто напоминает о том, что все, что ты делаешь не зря. Ты делаешь во благо, ты делаешь для того, чтобы кому-то чем-то помочь, как-то облегчить жизнь, переключить на другой, совершенно другой, на другую волну жизненную. Может быть, даже в конце концов и излечить от каких-то, ну, хотя бы отвлечь от дурных мыслей. Это уже иногда большая победа. Вот. И, конечно, музыка всегда этому очень способствует. Классическая музыка этому способствует, безусловно, еще в десятикратном размере больше. А голос, конечно, это еще более сильный проводник от души к душе. Я бы сказала так. Во всяком случае, я так это ощущаю.
Ты знаешь, мне посчастливилось быть на одном из твоих концертов в малом зале Московской консерватории, и тогда ты только-только переболела, точнее, ты болела. Я просто знала об этом, поэтому не больше я это слышала, потому что я это знала. Но немного слышала, потому что сама работаю голосом, и какие-то вещи в конце концерта уже как бы, ну, ты и не скрывала сама. Но это было настолько пронзительно, это была такая самоотдача, и это было очень красиво. И ты знаешь, я все время думала, Господи, вот действительно сила моя в немощи совершается, говорит нам Господь в Евангелии. Каждый раз, когда мы думаем, что ну все, я что я могу дать, что я могу сейчас вообще сказать, что я могу спеть, что я могу подарить людям, которые пришли, ты даришь очень много. Вот таким каким-то чудесным образом это происходит, и я была этому свидетелем.
Спасибо.
Вот
спасибо.
Когда много концертов, когда разная публика, когда перелеты, гастроли, ты же выступаешь не только в России, ты очень много выступаешь в Париже, в Италии, у тебя есть какие-то концерты, выступления, тебя приглашают. И вот тут вопрос, где брать вдохновение, чтобы каждый раз что-то людям давать?
Мне кажется, что вдохновение можно брать отовсюду. Из всего, что нас окружает, по крупице, а иногда даже для этого не нужно и каких-то особых усилий прикладывать, потому что вдохновение, оно само здесь. То, что просто солнце вышло, хороший день.
И уже хорошо.
Вот как в этом году, вернее, в прошлом, 31 декабря нам природа подарила солнце, удивительный какой-то такой красивый-прекрасивый снегопад.
Да, такой день был.
И просто сказку, такую предновогоднюю, праздничную, какую-то детскую,
да,
абсолютно. И мне кажется, что, ну, правда, может быть, это, опять же, банально, но именно в банальностях, как правило, кроется вот эта вот святая простота и истина того, что действительно нас в жизни может сделать чуточку счастливее. И, ну, у меня вообще в этом плане много-много таких вот каких-то маленьких и средних и больших радостей, которые можно вот просто замечать. Другой вопрос, что, конечно же, иногда так случается, что уныние подкатывает, скажем так, и все то, что уже есть, и все то, что уже, допустим, удалось как-то достичь, оно каким-то удивительным образом вместо радости молчит предательски в тот момент, когда хотелось бы как-то вот зарядиться и просто
проехать на этом бензине.
Да, да, и даже иногда там сказать себе: «О! А наша-то молодец!»
Да.
Ну, или как-то себя просто подбодрить. И, кстати, это достаточно помогает там, послушать какие-то свои старые удачные выступления. Да? Ну, и вообще нам всем иной раз, мне кажется, это вполне необходимо обратиться к тем своим уже позитивным вот каким-то моментом в жизни, мгновением, когда все было хорошо, просто хотя бы, чтобы вспомнить о том, что оно бывает. И клином не сошелся свет в том, что вот сегодня грустно, кажется, что все. Все пропало.
Ну, вот ты, кстати, сейчас очень важные вещи говоришь. Почему? Потому что есть определенные черты характера, такие врожденные, которые тебя иногда тянут в грусть. Я просто понимаю это. У меня свои, например, проблемы. Я вижу по своим друзьям и близким родственникам, что у них свои проблемы. Каждый человек изначально, как говорят святые отцы, он должен с чем-то справляться просто вот по роду с, как вот, ну, даже да, не так, да? По своему рождению ему что-то дается, какие-то сильные качества, и даются те качества, которые нужно преодолевать. И вот ты сейчас говоришь о унынии как о центробежной силе, которая время от времени тебя просто без, может быть, даже явных видимых причин затаскивает туда и как бы вот этой вуалью накрывает некой.
Да.
Когда кажется, что ну вообще, что-то
да,
вообще.
Да. Ну, нужно очень отдавать себе в этом отчет, потому что...
То есть трезвение такое включается.
Да, понимать, что с тобой это иногда происходит, и что это некоторая вот какая-то, правда, как кажется иногда, непреодолимая сила, что за ней стоит. Это может быть как гормональный некий дисбаланс,
да,
или
да,
какой-то скачок, особенно, конечно, для женщин,
да,
это, скажем так, ну, характерно у женщин. Так и это правда может быть даже какая-то... Кстати, вот в тему химии я читала однажды статью научную о том, что вообще у людей очень разный состав клетки, и что химией уже опосредован характер человека, поэтому кто-то больше склонен к какой-то неоправданной радости, постоянной легкости, такой беспечности и какой-то такой очень... веселости, а кто-то, вот наоборот, хочет погрустить,
да,
задает себе вопросы о смысле жизни по поводу и без. Вот, то есть это некоторая вот особенность человеческого, ну, просто строение человеческой клетки. Но я все-таки считаю, что это тоже может быть правдой, но не так все это даже важно, как то, насколько человек может подчинить себе те свои Вот эти вот слабости, которые на самом деле, ну, практически ни одного человека мимо не обходят. Как-то уныние, как-то вот эти опускающиеся руки в разные стороны. Вот, поэтому, да, конечно, вот к вопросу о вдохновении, тут палка о двух концах. То есть, опять, это двойной вопрос. Тут иногда вопрос не только в том, чтобы откуда-то почерпнуть вдохновение, а иногда еще и в том, как не оступиться и не сойти с такой вот благостной дорожки в капкан какой-то тоски.
И самокопания.
Да, постоянного самоедства. Угу. Вот. Ну и опять же, здесь из этого вытекают и другие темы, как то работа над собой и творческий постоянный поиск, потому что если его нет, это тоже... В общем, некая, скорее всего, либо стагнация, либо самолюбование. Это тоже, в общем-то, не есть хорошо. Но и, с другой стороны, вот эта вот повышенная какая-то саморефлексия, да, самоанализ, он, конечно же, тоже очень часто забирает у человека те душевные и, да и даже физические силы, которые требуются на то, чтобы... встать и...
пойти.
Да, и просто начать. Да. И делать то, что ты должен.
Ты знаешь, мы так много говорим об оперном искусстве, о твоем творчестве, и, конечно, уже очень хочется что-то послушать. Я думаю, что наши слушатели со мной согласятся. Давай расскажем о композиции, которая сейчас будет. Я так понимаю, у нас будет небезызвестная «Сирень» Рахманинова. Давай вот сразу интригу откроем, секрет откроем и расскажем все.
Мне хочется почему-то сейчас сказать о том, что у Сергея Васильевича Рахманинова как раз в продолжение вот этой темы душевных исканий и поисков, и терзаний, и так далее, тоже был достаточно непростой период в жизни, а именно под названием депрессия.
Причем первым и вторым концертом.
Да, и причем депрессия диагностированная, депрессия данная, ну, названная оной врачом, лечащим его личным по фамилии Даль.
Да.
И, собственно, Сергей Васильевич, как очень тонкая, просто тончайшая личность, что, конечно, мы слышим абсолютно во всей его музыке, вот помимо блистательных, совершенно гениальных фортепианных сочинений, очень известен своими вокальными. И, конечно же, для меня это вообще, наверное, его такая одна из самых любимых страниц в творчестве. Вокальная музыка — это прежде всего для меня романсы, и романсы разные, и поздние, и, ну, в общем, в принципе, наверное, охватывающие весь период творчества, вот, и романс «Сирень», наверное, роман «Сирень» — это, пожалуй, венец для меня вот его вокального творчества, и одно из самых-самых проникновенных, трогательных и... одухотворенных сочинений Сергея Васильевича Рахманинова. А запись, которая сегодня, вот, по счастью, прозвучит, это тоже отдельное такое творческое, высказывание, потому что это транскрипция романса и его интерпретация для голоса, рояля и флейты в авторской аранжировке. Аранжировку написала композитор Елена Орса вот специально для состава. И в этом тоже есть наше некоторое вот такое приношение Сергею Васильевичу Рахманинову.
Давайте послушаем скорее. Дарья Давыдова, оперная концертная певица, сегодня в гостях у Светлого радио. Меня зовут Кира Вавриентьева. Слушаем композицию «Сирень» Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Дарьи. Thank you.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается. У нас в гостях Дарья Давыдова, концертная оперная певица, лауреат международных конкурсов. Меня зовут Кира Лаврентьева, и я вдохновленная исполнением Дарьи. Действительно, продолжаю этот разговор. Мы сейчас слушали в конце первой части «Сирень» в исполнении Дарьи Давыдовой, Сергея Васильевича Рахманинова. И тут я, конечно, не могу не спросить. Конечно, Сергей Васильевич человек великий. Это такая настоящая трепетная русская душа. Это то, что нас согревает и по сей день. Это вся трагедия революции, эмиграции, все его переживания и вообще все, что выпало на его долю. Мы слышим в его концертах, мы слышим его боль о русской дореволюционной России. Все это, конечно, и во втором, и в третьем концерте очень отражено. И вот этой прекрасной вокалист, вот этот рахманиновский, он, конечно же, никого не оставляет равнодушным. И поэтому, Даш, я хочу тебя спросить, какие у тебя отношения с Сергеем Васильевичем? Потому что, мне кажется, вот после прослушивания «Сирени» я уже как-то вот могу этот вопрос задать не дежурно, не для того, чтобы вот просто его задать.
У меня определенно есть какая-то незримая нить, во всяком случае, конечно, связывающая вот меня, мой какой-то внутренний мир и его музыку. Потому что я и как слушатель черпаю огромное вдохновение и воодушевление от прослушивания его музыки. И так получилось, что у меня действительно жизненный путь тоже стал связан с Сергеем Васильевичем и с теми местами, где он был. И знаково, в общем, с этими местами связан. Например, консерватория имени Сергея Васильевича Рахманинова в Париже, которая, вот, собственно, в 23-м году праздновала свое столетие со дня основания, и в этом же году весь мир отмечал 150-летие со дня рождения самого автора Сергея Васильевича Рахманинова. И так получилось, что я достаточно много всего интересного спела в стенах Парижской консерватории, очень с ними дружу, и как-то наша дружба такая нежная, она все время наполняется какими-то новыми интересными музыкальными проектами, встречами. Потом однажды так случилось, что это же всегда все связано с людьми и с носителями тоже каких-то тайных знаний о нем, и такие знания мне тоже, в общем, достались, и частично достались из первых уст, из уст правнучки Рахманинова, Александра Коньюс Рахманинов, вот, которая живет в Версале, и мы тоже с ней дружим и на связи, она приглашала меня в свои проекты выступать. В общем, и вот это общение дало возможность узнавать и дальше уже разматывать целый клубок информации, каких-то сведений о нем, как о человеке, личности, переживающей тоже огромное количество разных перипетий в жизни. Вот, и однажды у меня это все выросло в такой спектакль, ну, скажем, моноспектакль «Голос рояль», который объединил историю и, в частности, тот отрезок истории, который связывает Рахманинова с образом белой сирени. И, конечно же, его романсы разные, конечно, и сама «Сирень» звучит, и многие другие такие самые-самые его проникновенные, знаковые композиции, как «То здесь хорошо», «Не пой, красавица, при мне», «Сон», и Плещеевский, и сон из 38-го опуса. В общем, многие разные вот такие вокальные композиции звучат внутри рассказа о том, кто же скрывается, кто скрывался за образом белой сирени в жизни Сергея Рахманинова. И это реальный персонаж, это женщина. И вот в процессе спектакля я разбираю некоторые вот нюансы его жизни, и в самом конце, в общем, эту тайну девуалирую.
Да. Слушай, ну, да, это действительно очень интересно. И кто из композиторов еще тебе близок? Кто тебя вдохновляет?
Наверное, так сильно, как Сергей Рахманинов, меня никто не вдохновляет, несмотря на то, что я человек оперный, и, конечно же, я обожаю, если не сказать больше, музыку Джузеппе Верди, Пуччини, вот этот такой золотой пласт итальянской оперы, да, мне очень близок, и чем дальше, тем, наверное, он мне становится ближе просто и по возрасту, и по голосу, и так далее. Вот, но, и, конечно же, на этом этот список ни в коем случае не заканчивается. У меня очень многие, естественно, очень многие композиторы безумно и привлекают, и как-то хочется, да, вообще хочется много всего успеть и спеть, и на сцене, и, ну, как-то присвоить себе вот этот весь бездонный пласт музыкального материала. Но я, наверное, еще хочу назвать французских авторов, которых я очень люблю, и Гуно, и Делиба, и менее известных, как то и Капле, и, ну, естественно, и Марис Равель, и многих других. Uh-huh. Если говорить опять про оперу, то, ну, я еще не могу не вспомнить про Петра Ильича Чайковского, которого, конечно же, просто нельзя не вспомнить, просто потому что он гений. И я это говорю с большим, колоссальным пиететом к его вокальной музыке, которую тоже с большой любовью всегда исполняю. И это и «Письмо Татьяны», и «Чародейка Кума», и, естественно, «Романсы». Кстати говоря, вот в моем репертуаре есть еще очень интересный цикл Петра Ильича Чайковского на стихи К.Р., а именно на стихи Константина Романова,
да,
императорская особа, которая творила, который творил, да, великий князь,
да,
Константин Романов под псевдонимом К.Р. И у Петра Ильича Чайковского, не у единственного из композиторов, есть очень красивый цикл на его стихи. Но, кстати говоря, вот еще из тех композиторов, кто тоже писал на стихи Романова, я вот еще исполняю, сейчас вспомнила, у Рахманинова есть один романс интересный «Задремали волны», и мне очень нравится еще цикл Ипполитова Иванова, тоже на стихи К.Р., но это очень редко исполняемые вещи, и ты знаешь, когда доходит, когда, скажем, оказия позволяет обратиться к этой музыке, или когда эту музыку желают, да, и в общем, ее каким-то образом есть возможность вот ее явить слушателю, для меня это вообще удивительным образом тоже какая-то вот такая, ну, таинственная радость. Потому что это очень интересная музыка, потому что это безумно глубокие смыслы в стихах, и, ну, какая-то для меня вот тоже особенная страница.
Я на тебя гляжу, любуюсь ежечасно. Ты так невыразимо хороша. О, верно, под такой наружностью прекрасной, такая же прекрасная душа, написал Константин Романов.
Угу.
Я вот, глядя на тебя, вспомнила эти стихи. Да, это он по Елизавете Федоровне, кстати говоря, mm-hmm. по-моему, адресовал. Даша, как ты стала верующим человеком? Как ты вошла или как-то вот приблизилась к ограде Святой Церкви?
Не сразу. и не без
искушений,
отхождений в сторону или даже шагов назад и чувств, что что я лишняя на духовном празднике жизни. Вот. Но постепенно и в конечном итоге могу точно сказать, что пришла и не уйду.
Теперь не выгонят.
Да.
Не уйду.
Да.
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 Слушай, ну вот это интересный момент, потому что ведь человек творческий, он и так много чего переживает внутри себя. Вот тут есть варианты вообще неверующим человеком остаться?
Будучи творческим человеком,
искусством.
Даже, ну, даже, я думаю, да, да, конечно. И я бы сказала, что эти варианты отнюдь не являются какими-то исключительными. Да, и причем это вполне себе ожидаемо даже в какой-то степени.
Почему?
Потому что музыка не есть что-то святое, что непременно должно тянуть человека за уши в рай, какая бы это ни была музыка. Потому что музыка — это, да, это очень сильная энергия, но ее точно так же могут проводить очень разные люди, и в этой музыке точно так же поднимаются очень разные смыслы, и смыслы эти тоже можно трактовать по-разному. И здесь очень много, скажем, подводных нюансов, очень много всего, что далеко не означает непременно вот какую-то созидательную исключительность классической музыки, да, или оперной музыки. Я даже сейчас не буду говорить про особенности среды, профессиональной среды, которая, естественно, полна искушениями. Как мне говорят некоторые мои знакомые, ну что там вас хоронят на отдельном кладбище артистов по старой привычке. Ну, так действительно было, и просто, может быть, у кого-то это до сих пор свежо в памяти. Да-да.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
В гостях у «Вечера воскресенья» концертная оперная певица Дарья Давыдова. Даш, я тебя вот еще о чем хотела спросить. Сейчас время у нас, как известно, непростое, совсем, совсем непростое, а очень даже сложное, особенно для людей, которые задействованы в специальной военной операции или живут в приграничных областях. Конечно, это особый такой крест, особое испытание. Но и мы... Люди, которые пока еще, Божьей милостью, не задействованы, да, нигде, но только переживаем и молимся, конечно, тоже душой волнуемся. Это понятно. Вот как ты видишь для себя, и видишь ли ты тут какую-то точку приложения, именно творческую, для того, чтобы поддержать, может быть, дух народный как-то, знаешь, прости меня, пожалуйста, за пафосный вопрос, но я обратила внимание, что действительно в консерватории, в концертных залах сейчас намного больше людей, чем, например, было до пандемии или до вот известных событий 22-го года. Такое ощущение, что люди ждут поддержки какой-то, ищут какого-то творческого, да, такого,
да,
одухотворенного какого-то состояния.
Да,
вот это интересно.
Да, это, конечно же, так. И я даже являюсь одной из тех людей, кто тоже ищет очень сильной поддержки, прежде всего, со стороны искусства. И точно так же не стараюсь, а как раз-таки меня просто распирает порой. Мне так хочется попасть в концертный зал, чтобы вот буквально накануне, я, кстати говоря, была в Большом зале консерватории на чудесном концерте, где играли и второй концерт Рахманинова, и очень многие фортепианные прелюдии Рахманинова. Опять вспоминаем про Сергея Васильевича,
да.
Но, наверное, тоже неспроста.
Неспроста.
Потому что в его музыке можно действительно для себя найти
утешение.
Столько силы,
да,
и столько вот какой-то вот этого чувства сопричастности,
да.
Что ты не один.
Точно.
Вот, и, конечно, да, вот это чувство, что ты не один, это действительно очень важное ощущение, да, важная вот часть нашего внутреннего мира, которой хочется и делиться, и хочется как-то тоже давать это чувство, вызывать его. Я, конечно, стараюсь со сцены, в принципе, всегда, да, транслировать какую-то уверенность, потому что, наверное, за этим каждый человек приходит.
Конечно.
Тут не только вопрос эстетики, не только вопрос какой-то, какого-то любопытства праздного. На самом-то деле, практически всегда человеком ведет вот это желание быть сопричастным к чему-то большему. И дальше это уже музыка, она решает это сама.
Слушай, мы с художниками очень часто говорим о насмотренности, поэтому, конечно, логично было бы тебя спросить о наслушанности. Возможно ли современного человека наслушать?
Да,
возможно,
конечно.
Ли воспитать себя, знаешь, вот ты слушаешь, например, какую-нибудь известную радиоволну и переключаешься, например, на Орфей или дома. Угу. Ты берешь и включаешь там усилием воли какую-нибудь арию Ленского. Или еще есть мистер Икс ария, мне очень нравится. Это вообще.
Я, кстати, не нуждаюсь в усилиях каких-то.
Ты нет. Я скорее вот про людей, которые действительно, вот, может быть, хотят приблизиться как-то, да, к классическому искусству музыкальному, но не знают, с какой стороны зайти, не знают, какого композитора там поставить. Дети тоже не приучены, мама скучно выключила. Ну, то есть, как ты знаешь, вот в прикладном смысле, как это внедрить мягко в свою жизнь?
Мне кажется, что, кстати, сейчас, как никогда, есть возможность очень органично и совершенно вот в разных форматах получать вообще знания об этой сфере, потому что очень многие люди ведут совершенно замечательные телеграм-каналы, какие-то интересные блоги, где... таким очень человеческим языком, да, незаумным.
Популяризируется
абсолютно.
Классическая музыка.
Да, да, рассказывают о том, что и почему можно послушать, и вообще, как это все создавалось, и что имелось в виду, когда эта музыка писалась, потому что очень все-таки важно иметь хотя бы какой-то базовый, не то что уровень подготовки, нет, хотя бы какую-то элементарную, совсем маленькую часть, касающуюся того, о чем произведение, когда оно писалось, потому что все равно все в контексте. Но есть и другая мысль, которую я хочу сказать. Классическую музыку можно слушать всегда и отвлеченно. То есть совершенно неважно, что и как, потому что все равно это удивительные
где-то.
Вибрации, да, как да. говорит всегда, не знаю, Татьяна Черниговская, да, о том, что наш мозг потребляет то, что вот мы ему даем, то он и вбирает. Поэтому если не контролировать то, что в этот мозг попадает, то, в общем, процесс становится тоже немножко необратимым. А когда все-таки мы его подкармливаем чем-то проверенным, а в данном случае классическая музыка и, естественно, и опера, и лучшие голоса, тут, конечно, опять бесконечный путь поиска и каких-то находок, обретений каждого из нас. У каждого свое. И в процессе каждый человек себе будет сам отвечать на вопрос, что ему ближе. Может быть, кому-то нравится звук скрипки, тембр, да, а кому-то виолончель. И кто-то будет больше тяготеть к вообще, в принципе, инструментальной музыке. А есть люди, которые обожают человеческий голос. Например, мужской голос. Вот любят теноров многие, рассказывают, насколько вот их привлекает это. Ну, это же прекрасно. У каждого человека есть свой вот какой-то маленький, хотел сказать, секрет. Ну, в общем, просто свой какой-то личный момент притяжения. И мне кажется, что здесь нет секретов, в смысле, что универсальный рецепт – это просто постепенно начинать или продолжать, но во всяком случае не останавливаться, потому что это 100% увлекательное, обогащающее, вообще классное занятие.
Слушай, ну давай упростим вопрос максимально под занавес нашей программы и все-таки спросим тебя, зачем? Вот зачем нужна классическая музыка? Ну вот кроме того, что она такая прекрасная, кроме того, что она такая духотворенная, что она такая возвышенная, конкретному человеку что она может дать?
Ну, например, она может его успокоить, угу. Она может его усмирить его сомнения или какие-то тягостные мысли взять,
переключить.
И практически в секунду их, как часто говорят, обесценить. Потому что наверняка на все можно посмотреть намного более светлым взглядом. И иногда стоит себе в этом чуть-чуть помочь. И да, хорошая музыка только лишь этому способствует. Поэтому, да, конечно, мы все время попадаем в какие-то... ну, мне кажется, мы все так или иначе какие-то искушения на себе испытываем. И каждый час, каждую секунду вообще в жизни делаем какой-то выбор в сторону красивого и безобразного, в сторону вежливого, в сторону грубого, в сторону любви и в сторону даже просто нелюбви. Вот. И вот здесь, на этом пути, ну, наверняка есть какие-то вещи, какие-то вообще явления в жизни, которые все-таки могут этот выбор и облегчить, и скорректировать. И скорректировать во благо.
Это очень важная мысль, что мы все время стоим перед выбором. Один священник сказал такую пронзительную вещь. Она, кстати говоря, очень тогда мне пришлась ко двору, как говорят. Угу. Он сказал: вы знаете, мы каждое утро решаем, любить нам свою жену или не любить. Деятельно любить нам свою жену или не любить. Любить нам своих детей или не любить. Потому что в какой-то момент наступает такая внутренняя усталость, что тебе уже не то, что кого-то любить, тебе бы просто, ну, просто жизнь бы жить. Бывают разные состояния. И мы много говорим о радости, мы должны к ней стремиться, она некий маркер нашего духовного состояния. И Господь говорит нам о радости. И понятное дело, что у всех у нас есть такое вот некое желанное пристанище радости во Христе, но состояния бывают разные, и тогда вот этот вот священник очень здорово как-то заставил меня посмотреть на эту ситуацию по-другому. То есть иногда любовь – это волевое усилие, она не всегда приходит вот к тебе свыше. Да, она приходит, но Господь тоже ждет от нас труда. Также радоваться или не радоваться, слышать или не слышать то, что тебе говорят, слушать музыку такую или слушать музыку другую. Чем ты себя сегодня наполнишь – это выбор исключительно твой. И Господь просто будет тебе не просто, а очень сильно будет тебе помогать в твоем этом выборе, если ты его делаешь в нужную сторону. И эта мысль, она, мне кажется, очень глубокой, Дарья, спасибо. А еще про классическую музыку. Мы ведь тут говорим о ней не как вот о такой роскоши. Mm-hmm. Ну вот если у меня есть время, и когда-нибудь я подниму голову от работы, я могу ее когда-нибудь раз в году послушать. Mm-hmm. Ведь это действительно мощнейший ресурс. Мощнейший ресурс. У меня муж, который как-то не привык ходить по консерваториям, в какой-то момент стал в этом нуждаться.
Угу.
Он говорит, что ты приходишь с ворохом каких-то проблем, неурядиц, вопросов, тревог. Ты просто сидишь три часа, там два дня, например, с антрактом там две части концерта, выходишь другим человеком.
Да.
Так, то есть это вот это действительно работает. Такой мощный ресурс для современного человека. Чисто вот такой даже умственный, душевный, частично, возможно, и духовный, потому что, например, музыка барочных композиторов, она очень духовна,
конечно.
Она очень молитвенна. Да и у Рахманинова есть литургии и всеночные бдения.
Конечно, очень, очень много композиторов писали о Боге. Писали на религиозные сюжеты. Это вообще, что говорить, это, собственно, основная хрестоматийная часть музыки, так или иначе, вышедшая из вот этих извечных вопросов и, конечно же, из христианской традиции. общеевропейской. Поэтому, конечно же, это тоже одна из таких, ну, на мой взгляд, колоссальных глав нашей мировой истории, книг, да, я бы даже сказала, книг о мировой истории, культуре. И книга эта пишется постоянно, но все-таки иногда нужно отмотать немножко на 150 страниц назад, чтобы завтра абзац звучал гармонично и красиво.
Давайте что-нибудь под занавес нашей программы послушаем, такое пронзительное, такое летящее. Дарья, что вы нам предложите послушать?
Я с удовольствием предложила бы послушать русских композиторов. И вот как раз к слову о том, что классическая музыка среди нас и пронизывает нашу жизнь, и даже если кто-то думает, что она совсем-совсем никак его не касается, то хочется сказать: нет, а эту-то мелодию вы знаете? И, в общем, мне кажется, что отлично подошла бы сейчас композиция, представляющая из себя фрагмент из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина «Улетай на крыльях ветра».
Вот, мне кажется, все ее знают. Давайте порадуемся, давайте послушаем эту прекрасную композицию в исполнении Дарьи Давыдовой. Это был «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях была оперная концертная певица, лауреат международных конкурсов Дарья Давыдова. Меня зовут Кира Лаврентьева. Огромное спасибо вам, Дарья. Такой какой-то вот живой, очень теплый разговор. От всей души вас благодарю. Желаю творческих успехов, желаю помощи Божией. И всего-всего самого только радостного и светлого по возможности.
Спасибо, спасибо огромное. Я поздравляю всех с крещением, с праздником крещения. Да. И, конечно, жду на своих концертах.
Спасибо большое. Спасибо. До свидания.
До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».